Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, здравствуйте еще раз. Здесь Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин. И напомню, что в гостях у нас сегодня москвовед, культуролог, эссеист, писатель, координатор Архнадзора Рустам Рахматуллин.
Знаете, продолжая, ну, даже не продолжая, завершая
тему, памятника князю Владимиру,
сама по себе идея памятника святому, который будет установлен в месте публичных гуляний, не в сакральном месте, да, как, например, там памятник преподобному Серафиму, там, где он действительно подвязался, жил и так далее. Вот не будет ли такой десакрализации, когда, к примеру, к памятнику будут подходить, там, фотографироваться с ним, там, в каких-нибудь там коротких маечках.
С 25-метровой скульптурой сложно сфотографироваться.
Ну, я не знаю. Ну, вот понимаете, да, о чем я говорю? Вот да. Такая история, которая будет...
Ну, то есть... Да, я бы перевел ваш вопрос вот в какую плоскость. Насколько оправдано вообще ваяние, круглая скульптура, когда мы говорим о святых? Причем сразу оговорюсь, что князь Владимир – это еще и глава нашего государства, отмечается тысячелетие его кончины. Он изображен в этом проекте не только с крестом, но и с мечом. То есть здесь нет выбора между... В лишении художественном не было выбора между апостольской темой и темой государственной власти. Они представлены слитно. Да? И если бы мы говорили... Если бы мы говорили о других чинах святости, например, о преподобных, да, монахах, или о святителях и епископах, на мой взгляд, здесь все более однозначно. Я совсем не сторонник ваяния, да, святых и установки их на городских площадях. Когда благословляется такое произведение, всегда хочется спросить, понимается ли это как икона, да, как благословляется относиться горожанам к такому произведению, как избежать потирания там, коленок по дороге на экзамен. Чудовищный случай. Как воспринимать фотографирование с...
Ну, да, в Ярославле как.
Колязин, да. В рост человека стоит практически без постамента Макарий Колязинский, да. Основатель Колязинского монастыря. С ним фотографируются люди. Представим себе фотографирование с иконой в храме. Это никак не благословляется, это не прилично.
Такой селфи. Да, на фоне Троицы Рублёва,
да.
Например.
А вот Троица Рублёвского извода ветхозаветная изваяна в объеме на стрелке в Ярославле. Люди бросают монеты в чашу. То есть, ну, нужно все-таки думать, прежде чем ваять, правда же?
Ну, такая десакрализация и профанация,
да,
смысла.
При этом надо напомнить, что
да,
как раз православная
вами,
традиция,
да,
в том числе русская традиция, очень-очень осторожно и постепенно уступала этому как бы развитию скульптурного искусства. Благословлялось резать, это были деревянные образы.
И то там была большая проблема в 19 веке, да, когда их, да, выбрасывали.
Вот, кстати, митрополит не хотел освящать памятник Владимиру в Киеве еще в 19 веке, по вполне ясным всем там с тогдашним современником мотивом. Благословлялось с веками, да, что получилось? Резать спаса в темнице. Резать, то есть делать нарези в дереве. Угу. Спаса в темнице. Николу Можайского. Никола с мечом и градом, башней или храмом в руке. Параскеву Пятницу. Нила Столобенского. Когда в эпоху барокко это пошло в рост, ну, в верхних регистрах иконостаса стали появляться другие фигуры, которые сейчас в музеях воспринимаются как отдельно стоящие. Но новейшее время – это время вот такой экспансии скульптуры, и если говорить об изображении святых, то это, конечно, экспансия западной традиции. Вот такое неограниченное трехмерное изображение святых. Поэтому, возвращаясь к князю Владимиру, который все-таки еще и князь, да, глава государства. Здесь эта тема несколько смягчается, но это другой чин святости, да,
да. Равноапостольный.
Это равноапостольный, да. Если доминирует тема апостольская, то я бы много раз подумал. Если бы доминировала тема светской власти, было бы проще. Повторю, там и меч, и крест. И это возвращает нас к вопросу, собственно, о способах увековечивания, а не только о месте. Это вовсе не аксиома, что самый достойный способ увековечивания святого — это 3D-ваяние. Почему это? Где это сказано? Это теорема. Ее надо доказывать на уровне защиты конкретного проекта. Конкретного проекта. А сейчас получается, что это просто уступка цеху скульпторов, которых... Да,
которым надо работать,
да, воспитывают на факультетах целых, во множестве вузов. И давление на почву все время увеличивается. Да, потому что они производят и производят.
Дорогие коллеги, я предлагаю все-таки эту тему памятника князю Владимиру пока
отставить.
Да,
у нас еще много таких интересных вопросов.
Есть еще интересные сюжеты,
которые касаются вот Москвы и даже не только Москвы.
Да, вот один из этих сюжетов как раз очень важный, на мой взгляд. Он характерен для Москвы, это московский сюжет, но он очень интересен, я думаю, для всей России. Это улица Владимира Семеновича Высоцкого. Все мы помним, как главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов выступил на конференции с Путиным с предложением назвать одну из улиц в городе именем Владимира Семеновича, на что была, соответственно, немедленная реакция, и было предложено назвать «Таганские тупики» и объединить именем Высоцкого. А тут опять есть небольшая проблема, которая, или большая проблема, о которой говорил Архнадзор. Были предложения, вот мы с вами как раз перед эфиром обсуждали, что, может быть, и не улица Высоцкого, а, ну вот, я думаю, вы сами сейчас лучше расскажете.
Да. С точки зрения, опять-таки, градозащиты, и с точки зрения краеведения, здесь, возможно, два ответа. Вот как градозащитники мы обратили внимание на то, что впервые на нашей памяти с начала 90-х годов, ну, Архнадзору меньше лет, но с начала 90-х годов, после волны возвращения исторических названий, впервые на нашей памяти мы столкнулись с угрозой утраты исторического названия. И мы посчитали эту тему своей, никогда раньше не думали, что нам придется этим заниматься. То есть первое, что мы обнаружили, что историческая топонимия не защищается по аналогии с объектами недвижимого наследия. То есть у нас нет реестра неприкосновенных названий. Это не должно быть частью закона об объектах культурного наследия, наверное, потому что это специфическое нематериальное наследие. Нематериальное наследие очень разнообразное. Могу привести вот, да, в этом эфире уместный пример, как самый сложный. Скажем, точки, откуда все еще слышно три церкви во время звона. Это что-нибудь для Москвы уже совершенно уникальное. Эту точку защитить законодательно очень сложно. Предусмотрены ли эти звуковые коридоры при новом проектировании?
А что это за место?
Я условно совершенно говорю.
А, это условно.
Да,
где... Я сижу сейчас, да, и считаю, у меня из окна слышно раз, два, и вот третье только в хорошую погоду при попутном ветре.
Где вы живете?
На Бауманке.
Вот. Значит, вы наверняка слышите звон крупных храмов, высоких колоколен, Елоховской, Старобасманной, например, да, или Рубцово-Покровской.
Еще в другой стране, но не важно, да.
Это пример совершенно условный, означающий, что есть вещи, которые чрезвычайно сложно зарегулировать. Юрист голову сломает. Как защитить эти звуковые коридоры при проектировании города? А есть такие виды нематериального наследия, где, очевидно, просто создать регулирование. И вот историческая топонимия – это такая вещь. И мы предложили, прежде всего, уже неприменительно к Высоцкому. Первым нашим предложением на фоне этих событий было разработать на уровне города, тут федерация, наверное, не очень нужна, закон об объектах топонимического наследия. Стержнем его, как и в нашем законе о памятниках, было бы перечень неприкосновенных названий. Они могли бы быть внесены туда автоматически до 2017 года, либо на основании экспертных заключений. То есть здесь полная аналогия с законом об охране объектов культурного наследия. Например, советские названия некоторые могли бы войти в этот перечень. Вот я родился на улице Вешних Вод, я считаю это лучшим советским названием.
Политичное название.
И его можно внести в реестр неприкосновенных.
А эта улица возникла, я прошу прощения,
за Тургеневым.
Она была Тургеневской, когда город Бабушкин не был Москвой, а потом в поиск, значит, поисках нового названия при устранении одинаковых названий при вхождении в Москву. Какой-то добрый человек по аналогии с Тургеневым придумал улицу Вешних Вод.
Ну, хорошо придумал.
Ну, гениально.
Да.
Это название должно быть памятником. Вот. А уж тем более таганские названия. Вот это первое, что мы сказали.
Но тут, простите, ведь еще обидно, что именем Высоцкого предлагают назвать маленький тупичок за театром, справа от которого проходит полуразрушенная теплотрасса.
Да, эти два тупика слились в некую проезжую такую.
Слушайте, вы сейчас углубитесь в какие-то совершенно такие сугубо московские уголки.
Теперь вот если о Высоцком, да, ну, это называется тупиками, действительно, но они сходятся под прямым углом, образуют некий переулок, ну, такой даже полупроезжий. Хотя второй его выход никто не заметит, если не показать. Это, конечно, не масштаб. Да, будем называть это переулком. Вот переулком Высоцкого это можно было бы назвать, но никак не улицей. И уж такая она затрапезная, там архитектуры почти никакой нет. Это
задвор... Два ночных клуба.
Это задворки. Ну, там центр музея Высоцкого. И, на наш взгляд, это решение вне масштаба. И наше предложение в этой части, опять-таки, уже наше предложение как краеведов, что ли, да, как тех, кто много думает о городе днем и ночью, оно родилось довольно быстро, оно простое. Создавать новые топонимические объекты. Потому что когда депутаты предложили Таганские тупики вместо Большой Марксистской улицы, они имели в виду прежде всего то, что придется переделывать минимум документации и паспортов. Да, там мало кто живет, мало кто работает. Наше предложение вообще безбюджетное. Создание топонимических объектов. Это рукавица,
а как это? Что это
значит? Рукавица за пазухой. Есть Таганская площадь, а в центре Таганской площади есть сквер без названия.
А, в этом смысле.
Да, значит, вся адресная система остается. Это адреса по Таганской площади. А в центре площади, в масштабе,
сквер Высоцкого.
В масштабе соответствующем личности Высоцкого, делается сквер. И, наконец, есть... город обращает на него внимание. Потому...
А есть пример ведь с Ерофеевым, с Венечкой Ерофеевым на рабочей площади,
да,
сквер Ерофеева.
Да, и при этом адреса не должны меняться.
А скажите, пожалуйста, может ли эта практика распространяться, вот так, как она, да, как это происходит в Москве, может ли, по примеру Москвы, например, происходить подобное в малых городах,
конечно,
в исторических,
конечно,
да, там, где есть и пласт культурного наследия мощный, где есть разнообразные силы, посягающие на перспективу, слышимость колокольного звона и так далее, и так далее. Вот там-то людям что делать? Вот они сейчас, допустим, сидят, да, у нас же радиостанции, которые вещают в целом ряде городов интереснейших, замечательных.
С исторической точки зрения,
исторической,
в том числе.
И с исторической, и с современной, с разных. Вот, допустим, люди нас слушают. Да? Что делать? Вот они осознают у себя в городе такую же проблему.
Какую именно? Мы говорим о топонимии?
Мы говорим о посягательстве на исторические памятники.
Памятники.
И, да. Ну, то прежде всего.
Возвращаемся,
да,
к теме памятников.
Да, да.
Ну, что делать? Защищать, бороться. Опираться на федеральное законодательство, на свое местное, если оно сформировано.
Ну, а к вашему опыту, например, они могли бы апеллировать?
Да, конечно. Мы несколько последних лет заняты координацией градозащитного движения в России. Это очень серьезная работа, потому что в нескольких десятках городов возникли наши подобные нам, да, инициативные группы, движения. Некоторые даже именуют себя с вот таким словом «арх» в начале названия, потому что мы просим не повторять наше название, но создаются такие подобные: «Архзащита», «Архдозор», «Архнаследие» и так далее.
Если зайти на сайт архнадзор.ру, там можно, да, найти информацию не только по Москве, но и по другим некоторым городам.
Да-да-да. И мы уже трижды собирались, количество собирающихся растет. На ближайшем крайнем съезде, который был в марте в Петербурге, мы образовали координационный совет градозащитных организаций. Мы никого не насаждаем сверху, как картошку, да, и мы не являемся, что называется, головной организацией, да, мы ни с кем не сливаемся, и все существуют самостоятельно, но координацию мы усиливаем. У нас есть переписка рабочая, не сетевая, внутренняя, где обсуждаются, например, вопросы законодательства, нормотворчества, да, обмен опытом всячески, самые разные. Ну, звучит скучно сейчас эти мои слова и общо, но это действительно ежедневная, довольно насыщенная переписка. И, скажем, мы несколько раз предпринимали дни солидарных действий. Да, был случай, когда в защиту дома Болконского поднялись города без нашей просьбы. Люди читали Толстого на улицах в поддержку московских градозащитников, стоящих у дома Болконского, например. Таких случаев,
как
был,
интересно,
таких случаев было несколько. Ответ простой. Если в городе такого
такой
движения...
Такой флешмоб всероссийского,
да,
масштаба
если
получился.
Если в городе такого движения нет, его надо создавать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, Рустам Рахматуллин, москвовед, координатор Архнадзора, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Если на секунду вернуться к памятнику Высоцкого, ну, и обобщить немного эту проблему, вывести ее за скобки, за рамки Москвы, Вы до начала нашего эфира рассказывали про площадки. Вот, действительно, в Москве были собачья площадка, Лялина. Сейчас практически их не осталось. Вот тоже было ваше предложение.
Да. Это вторая часть нашего предложения. Обратите внимание вот при создании новых топонимических объектов на особые такие пространственные структуры, площадки. В Москве действительно очень много таких расширений общественного пространства на стыке улиц и переулков, так бы я это назвал, которые не осмыслены как площади, никак не именуются. Между тем, примеры именования были. В Москве была собачья площадка, снесенная при прокладке Нового Арбата. Рядом сохранилась Спасо-Песковская площадка или площадь. Есть такое полуофициальное название — Лялина площадка близ Покровки. Это когда 3, 4, 5 переулков под разными углами сходятся, когда домовладельцы срезали острые углы, да, создавали такой трапециевидный план зданий, как бы уступали общественному пространству какую-то часть.
Там, где удобно стоять и болтать с соседями, которые идут из, там, тебе навстречу, да, из булочной, а ты идешь с рынка.
Например, так, да. Есть аналог этого в западноевропейских городах, просто перевод слова, то есть маленькая площадь, пьяцетта.
Пьяцетта, да. В Венеции только всего одна пьяца, а все остальные с ней не сравниться
в Риме
не могут.
Огромное количество пьяцетт, да, в Риме, на сходе переулков или там, где храм немного отступает, чтобы создать перед собой, да, небольшое городское пространство. Вот этих пьяцетт в Москве в действительности изрядное количество, но они, повторю, не только не именованы, они даже не созданы как пьяцетты, как площадки. И вот этот самый Таганский тупик или возможная улица Высоцкого выходит на такую пьяцетту. Там, где сходятся Радищевские улицы у церкви Никола в Таганской, Никола да Болвановска, огромный, кстати, храм, перед ним такое треугольное расширение, это специально для него расчищенное, как будто бы, да. И при том, что это маленький треугольник, но масштаб храма таков, что впечатление общее довольно монументальное.
Да.
И вариант с Высоцким, почему бы нет, площадка Высоцкого. Эти треугольнички, как правило, и трапеции, как правило, заняты парковками. Да, а почему бы не разбить здесь сквер?
Представьте, сколько нареканий вызовет у автомобилистов, которые привыкли там парковаться.
Они там незаконно стоят, там знак на самом деле висит, что нельзя парковаться.
Мне кажется, это частность, в самом деле, это частность. Вот это тоже вариант, причем памятник Высоцкому у нас уже есть в другом месте. Чем отметить сквер, да, или площадку? В данном случае мы обратили внимание на то, что во дворе театра на Таганке есть другой памятник Высоцкому Гамлету с мечом, воткнутым в землю. Он очень камерный, его можно вынести в город.
В Москве не хватает камерных памятников.
Да, и депутаты таганские, кстати, на эту часть нашего предложения откликнулись. Но мы-то все надеемся, что они, и не только они, вообще Мосгордума, откликнутся на общий смысл нашего предложения. Таганские тупики – это не в масштабе. Это решение не в масштабе Высоцкого.
Мы еще очень хотели поговорить с вами о малых городах, вернее, об исторических поселениях, о феномене. Только буквально два слова в начале про Шуховскую башню, потому что это тоже такая всероссийская боль, как мне кажется. Какие-то подвижки есть?
Подвижки были еще в прошлом году. Мы достигли...
Я прошу прощения, надо напомнить, что такое Шуховская башня.
Это радиобашня на Шаболовке, возведенная в годы военного коммунизма, даже до НЭПа. Это практически единственный памятник эпохи Владимира Ильича Ленина в Москве, вот так, если по-серьезному говорить, причем потенциально мирового значения. Там достраивались несколько доходных домов уже коммунальными способами с удешевлением проекта в гражданку, и почти ничего больше не строилось. Шуховская башня оказалась каким-то удивительным исключением. То, как это в условиях войны и разрухи, и безденежья создавалось, это удивительно.
То есть это личный подвиг, да, Шухова?
Это личный подвиг Шухова, который был под расстрелом просто в этом момент.
Да, рухнуло сердце.
Да, жизнью.
Да. Вот мы сейчас...
Это мировая вещь.
Да, оставляем за скобками, потому что если вдруг кто-то не знает, может прочитать в интернете.
Да, это безумно интересно.
Что там вот
было предложение ведомств связи, которое уже не использует эту башню по назначению.
Перенести ее
куда-нибудь. Да, но которая находится внутри их периметра, без выхода в город, в городское пространство. Было предложение... Нет. Во-первых, демонтировать, или как это они называли, реставрировать в заводских условиях, то есть просто разобрать. Во-вторых, перенести в другое место, в городское пространство. Сначала назывался парк Горького. Севастополь — это были уже чьи-то шутки в ответ.
Да.
Это пытались утрировать глупость, конечно, чтобы ее убить. Да. И в итоге еще в прошлом году состоялось совещание правительственное. На выходе был протокол. К сожалению, у нас нет ничего поважнее протокола, но был правительственный протокол относительно того, что ведомство связи обязано исполнить давно взятые на себя охранные обязательства, провести противоаварийные работы за свой счет, после этого мы подумаем о формах системах использования. Туда не вернется радиосигнал, туда не вернется телесигнал, это ясно. Значит, вопрос, должны ли ведомства связи и дальше нести обременение перед обществом по поддержанию этой вещи, или использовать ее как-то иначе. Здесь надо просто понимать, что это такое. Если мы относимся к этому как к потенциально полезной площади, мы не сможем это использовать. Смотровая площадка, из этого дела не получится.
Не получится.
Туда, на верхний такой настил, который носит совершенно рабочий технический характер, ведет лифт. Лифт, в свою очередь, не шуховский, он уже перегружает конструкцию. В этом лифте уместятся жених, невеста и лифтер. Значит, можно вот придумать...
Фотограф даже не поместится.
Фотограф уже не поместится.
Какой тогда смысл?
Да-да-да.
На телефон
туда снимут.
Да. Поэтому есть предложение...
Фейсбук не повесишь.
Да, есть предложение самое простое. Отнестись к Шуховской башне как к монументу, то есть как к объекту, который как памятник Пушкину, не имеет полезной площади. Остается понять, кто будет нести обременение по его поддержанию. Да? И либо, если это ведомство связи, то это такое постоянное обременение от государства и общества, и не надо все время создавать инфоповоды этим самым ведомством связи и говорить, как они от этого устали. Если же мы решаем, что не они будут этими балансодержателями, давайте решим, но только после того, как они сделают то, что они должны сделать по первоочередным работам. Наше предложение было в том, чтобы передать это вместе с маленьким участком земли, а он очень маленький. Это такой диаметр, да, вписанный в квадрат. Диаметр башни вписан в квадрат. Вот этот квадрат, там плюс метр, это и есть территория земельного участка. Вот. Наше предложение было передать это Политехническому музею в качестве филиала. Значит, если там создавать экспозицию, то только на земле, в каком-то павильончике легком. И главным здесь еще окажется выделение перемежевания, которое позволит соединить этот участок с улицы Шухова. Такая возможность, на мой взгляд, есть, но не буду вдаваться в детали. В одном единственном месте можно пробить такой коридор путем перемежевания дворов.
Да, ну, у меня вопрос, собственно говоря, что поменялось за последние там буквально вот месяцы, недели?
Ведомства связи получили крупный штраф от органов охраны памятников за то, что продолжали не исполнять взятые на себя обязательства. И не далее, как вчера, мы получили сигнал о том, что на месте началось шевеление. Но у нас пока нет сведений, что шевелится.
Хорошо, спасибо. Тогда Шуховскую башню тоже оставим. Мы уже
до поры до времени. Да. Но я предлагаю всю жизнь посвятить ей, может быть, даже как-то часть какого-то иного разговора. Рустам, если вы не будете возражать, потому что все-таки хочется глубже в эту историю окунуться.
У нас совсем немного времени остается, хотелось бы про исторические поселения еще поговорить.
Ой, это совсем коротко точно не
получится.
Но 22 января, вот что главное, 22 января вступили в силу поправки к нашему закону о наследии, в том числе такие, над которыми мы сами работали в 9, 10, 11 годах. Мы себя там почти не узнаем. Авторство законопроекта – это такая загадочная вещь. Полфразы своих трудно найти. Но, тем не менее, это результат большой работы. Результат такой довольно противоречивый в итоге, сумма лоббистских разных действий. Хороший раздел этого закона – исторические поселения. Это не про то, что государство называет все историческое историческим, а это про то, какие исторические населенные пункты государство берет под особую опеку. То есть историческое поселение федерального значения – это такое, где градрегламенты, о которых мы так подробно говорили, согласуются Министерством культуры России. Вот, например, они хотят и готовы согласовывать регламенты для исторического Петербурга и не готовы для Москвы. Почему? Никто не знает.
Петербург, наверное, потому что периметр ЮНЕСКО охраняется, а Москва нет.
Да нет, я думаю, не поэтому. Непонятно, почему. Почему одни великие города с домонгольским наследием берутся, а другие не берутся? Совершенно невозможно объяснить эту логику.
Просто, а, например, какие?
Просто была разнарядка на количество исторических поселений.
А, даже так.
Да, и комиссия заседала в юмористическом ключе. Ну, можно было монетки подкидывать.
Вот почему, а какие не
почему,
взяли,
почему,
какие
например, взяли, Смоленск не взять, а Вологду взять, или Смоленск взять, а Вологду не взять. Ну, вот буквально так, четные и нечетные. Стало быть, ну, есть вторая возможность. Исторические поселения регионального значения. И субъекты федерации могут делать таковыми, в том числе и малые города. У нас уже сейчас есть малые города, которые стали историческими поселениями федерального значения. Самое интересное, ну, Гороховец, например, который еще и особую программу сейчас получит.
В него собираются вкладывать огромное количество денег, вторую Суздаль из него хотят делать.
Но что особенно интересно, ведь Москва, Петербург, Севастополь, да, являются субъектами федерации, которые могут внутри себя иметь исторические поселения. Это очень интересно. Например, Москва как субъект федерации может сделать историческое поселение «Старая Москва» в определенном определенных границах. Еще энное количество исторических поселений, например, ВДНХ или старые усадьбы какие-то, да, вошедшие в черту города. Что-нибудь еще.
Надо это делать?
Какие-то рабочие поселки. Да, главный смысл здесь в том, что есть категория такая исторически ценных градоформирующих объектов. Это то, что не стало памятниками, иногда умышленно.
А я вот как житель немецкой слободы могу инициировать процесс начала включения немецкой слободы?
Думаю, да. Я точно не успею описать вам...
Ты не житель немецкой слободы.
Точно не успею описать вам механизм, но инициировать можно все что угодно, это правда. Вот. И вот эти исторически ценные градоформирующие объекты в предмете охраны исторического поселения должны быть текстуально перечислены как неприкосновенные. То есть мы можем защищать то, что не является памятниками, прямым исчерпывающим перечнем этих названий, этих объектов. И вот в этом преимущество такого механизма.
Спасибо большое, Рустам Рахматуллин, писатель, культуролог, москвовед, координатор Архнадзора, сегодня был у нас в гостях, провел с нами этот светлый вечер. Алла Митрофанова.
Спасибо за разговор. Я так понимаю, что Алексей Пичугин вознамерился вернуться в немецкую слободу и заняться природой, охраной памятников в этом районе, что, кстати, было бы неплохо.
Да уж.
Их там достаточно.
Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».